Глава 9. Русалочка. «Это не просто свадьба», — сообщил Душан торжественно. «Это нечто большее. Они с Баяной сидят на одном конце длинного банкетного стола, разделенные только столешницей. Ингвар на другом, в торце. Перед ним сервирован обед, тарелка с аппетитно выглядящей едой, как минимум это не каша, бокал с вином. Такие же приборы перед новобрачными». Это первый союз нового мира, нового человечества, нового общества. Нам пришлось пройти через катастрофу и время разделения. «Ты, я смотрю, и терминологию придумал», — хмыкнул Ингвар. «Для будущего учебника истории с твоей рожей на обложке». «Попрошу меня не перебивать», — сказал Душан, многозначительно постучав пальцем по пульту. Сам он так и сидел в шлеме. «И да». История создается на наших глазах, и нашими, моими руками. И не только руками, — подмигнул выпивший полбокала и развеселившийся Ингвар. Воздержитесь от пошлостей. Телесное соитие лишь финализирует большой и тяжелый путь сближения, который мы с Баяной прошли друг другу и нашему общему будущему. Наши дети унаследуют землю, но лишь наше упорство и слово Искупителя позволили этого добиться. Новый мир, мир разумного насилия, родится от нашего союза. От таких родов как бы чего ни порвалось. Прекратите сейчас же! Ёрничаете из чистого упрямства. На самом деле вы прекрасно понимаете, что я победил. Примите это достойно и вставайте рядом. Я бы хоть сейчас, но у вас же крышу сорвет. Это образное выражение. Пока. Уверен, в скором будущем вы с гордостью пожмете мою руку и поцелуете руку Баяны, первых людей нового мира. А сейчас, раз уж вы верификатор нашей свадьбы, потрудитесь исполнить свои традиционные обязанности. Растерялся Ингвар. А что я должен делать? Вы что, никогда на свадьбах не были? Представь себе, ни разу. Вы очень странный человек. Напоминаю, нужно произнести речь, рассказать историю, сказку, притчу, басню, что-то с подходящей к случаю вдохновляющей моралью. После этого сказать «подтверждаю ваш брак» и пожелать новобрачным счастья, а потом выпить за него. После этого мы поцелуемся, и семья считается состоявшейся. Поразительно, что вы не в курсе. Справитесь? «Попробую», — кивнул Ингвар. «Истории с моралью мне всегда хорошо давались. Я тот еще баснописец». «Мы преисполнены внимания». Душан протянул руку через стол и коснулся пальцев Баяны. Девушка вздрогнула, побледнела, но не отдернула руку и продолжала сидеть с напряженным лицом. На лбу ее выступил нервный пот. В одном маленьком горном селе жил великий мудрец. Все, что бы он ни сказал, оказывалось правдой. Все его предсказания сбывались, все советы были к месту, все инвестиции приносили 300% прибыли, а спросив у него счет завтрашнего футбольного матча, можно было даже телевизор не включать. Потрясенные его мудростью односельчане хвастались земляком направо и налево, и к его порогу потянулись люди со всей страны. Азартные игроки, искатели истины, взыскующие личного благополучия, желающие счастья всем даром и прочие праздношатающиеся долбодятлы. Сначала мудрец пытался каждому отвечать, но они не унимались и в конце концов так его достали, что он удалился от мира в горную пещеру, куда надо было карабкаться 3 дня по крутой каменистой тропе. Самых упорных, конечно, и это не останавливало. Лезли, тащились, топали наверх. Наоборот, сложность мероприятия придавала словам мудреца особую ценность. Странно, что он, будучи таким мудрым, этого не предвидел. Впрочем, может быть, так и было задумано. Паломникам продавали горные ботинки, шапки с ушами, ветровки с логотипом «Мудрец Инкорпорейтед», темные очки, веревки, карты, страховочные карабины и сувенирные магнитики с цитатами. На промежуточных площадках работали кафе, гиды-проводники сопровождали тех, кто не чувствовал в себе сил подняться самостоятельно, и ходили слухи, что для самых состоятельных искателей истины есть тайный, но очень дорогой лифт. Возможно, мудрец был в доле, а то и владел бизнесом через офшорные фирмы-прокладки. Если бы я был таким мудрым, как он, непременно бы так и сделал. И вот однажды на гору к мудрецу поднялась девушка. У нее не было денег на проводников и кафе, она не купила фирменные ботинки, обошлась без магнитиков с изречениями, а веревка у нее была своя. Лезла, ползла, карабкалась, цепляясь за камни безнадежно испорченным маникюром. Очень ей было надо. Преодолев тяжелый подъем, она оказалась перед входом в большую пещеру. С трепетом вошла девушка под ее своды, ведь здесь ее ждал ответ на вопрос, который для нее важнее всего на свете. «Здравствуй, девушка», — сказал мудрец. «Хочешь чаю? С печеньками?» Он как раз завтракал.
«Нет, о мудрейший», — ответила девушка. «Мне нужен лишь ответ на мой вопрос».
«Жаль, жаль», — вздохнул мудрец. «Мне этого печенья натащили целую гору. Я им уже и птиц кормлю, и мышей, а оно все не кончается. Так что ты хотела узнать?»
«О мудрейший, ты видишь, я очень красива».
«Факт», — согласился тот. «Красотка. Эх, где мои 20 лет?»
«За мной ухаживают многие юноши, зрелые мужчины, похотливые старцы и даже девушки альтернативной ориентации, но я никому не даю. В смысле, не даю надежды на брачный союз».
«Но отчего же?» — удивился старец. «На вид ты здоровая фертильная девица подходящего возраста. Неужели никто из претендентов тебе не глянулся?»
«Нет, некоторые из них весьма приятны собой, и я охотно предалась бы с ними постельным утехам. Некоторые умны и образованы, их рассказы заставляют меня забыть обо всем. Некоторые очень остроумны, прожить жизнь с ними было бы легко и весело. Некоторые богаты, и жизнь с ними была бы полна неги и комфорта. Самые лучшие сочетают в себе несколько достоинств и кажутся идеальными партнерами».
«И в чем же дело?» — заинтересовался мудрец. «Что мешает тебе сделать выбор, выйти замуж и продлить себя в потомстве? У тебя могли бы родиться примилые детишки».
«Увы, мудрейший, страшная мысль преследует меня. Вот, допустим, я выберу юношу, который сможет стать моим мужем. Сначала позволю ему сидеть со мной рядом, потом разрешу взять за руку, и вот дойдет дело до первого поцелуя. Наши губы соприкоснутся, мы сольемся в страстном лобзании».
«Продолжай, продолжай», — сказал смущенный мудрец, неловко ерзая в кресле. «Очень интересно».
«Но что будет с этим юношей дальше? Чем закончится то, что началось этим поцелуем? Каков будет итог? Скажи мне, о мудрейший».
«Он умрет», — сказал с досадой мудрец.
«Юноша, который меня поцелует, умрет?» — спросила девушка. «Это точно?»
«Абсолютно», — заверил ее мудрец.
«Это касается какого-то определенного юноши? А если я выберу другого?»
«Он тоже умрет».
«Любой, кто меня поцелует, умрет?»
«Любой, без исключения».
«О, ужас!» — вскричала девушка. «Я проклята! К чему мне теперь жить?»
«Да послушай ты, дурочка!» — начал мудрец, но было поздно.
Девушка опрометью бросилась к краю пропасти. «Те, кто тебя не поцелует, тоже умрут!» — кричал он ей вслед. «Вообще все умрут однажды, люди смертны, бестолочь!»
Однако девушка его не услышала. Прыгнула со скалы, и только брызги во все стороны. «Ну и дура!» — пожал плечами мудрец, возвращаясь к своему чаю и печенью.
«Так выпьем же за то, чтобы чужая заемная мудрость не мешала нам действовать по велению сердца».
Ингвар поднял свой бокал и добавил: «Счастье новобрачным! Подтверждаю ваш брак».
«Какая странная, но, несомненно, поучительная история», — сказал задумчиво Душан. «Вы очень интересный человек, Ингвар. Я не ошибся в вас.
А сейчас, дорогая Баяна, нам пора скрепить наш брак поцелуем. Мы готовы к этому шагу».
«Ты даже не снимешь шлем, дорогой?» — спросила девушка.
«Позже, когда этот человек уйдет. Он очень перспективен, но пока недостаточно лоялен. Ему только предстоит стать верным моим последователем, первым среди равных. Иди же ко мне, супруга. Пусть он увидит, чего я добился».
Душан осторожно взял Баяну за плечи. Она заметно дернулась, но сдержалась. Притянул к себе, их тела соприкоснулись, лица оказались вплотную друг к другу. Впервые после катастрофы Ингвар увидел, как два человека смотрят друг другу глаза в глаза. Девушка правой рукой откинула полу рубахи, вытащила из-за пояса юбки нож и уверенно всадила его Душану под подбородок. Хрустнуло, глаза мужчины изумленно выпучились и сразу погасли.
Он неловко завалился на стол, сметая посуду, и сполз на пол. «Больной ублюдок», — сказала Баяна. «Наконец-то я смогла подойти к тебе вплотную».
«Мои соболезнования молодой вдове», — нейтрально сказал Ингвар. «Какие планы на наследство? Собираетесь подхватить упавшую корону властелина нового человечества?» Он показал на слетевший с головы покойного Душана шлем. «Лучше сдохну с голода в пустошах», — сплюнул он на тело Баяна. «Ты себе не представляешь, чего мне стоило 3 месяца терпеть и притворяться. Хотел разумного насилия, тварь? Вот тебе насилие». Она пнула шлем так, что тот отлетел в угол. «Весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем...» — пропел себе под нос Ингвар. «И что дальше?» «Без понятия. Я не думала о будущем. Только о том, куда именно воткну ему нож. Ты себе не представляешь, какой это был омерзительный, жестокий козел. Уйду, наверное, куда-то. Поищу место, куда можно забиться на зиму. Или в котором ловчее сдохнуть. Как выйдет?» «У тебя какой радиус на посторонних?» «Давно не проверяла. 6 метров. Шагни вперед. Еще. Еще. Стоп. Назад. Вот как-то так. Еще шаг и вцеплюсь тебе в глотку». «Даже меньше 6. Надо же. Душан держал меня на грани срыва сутками. Не терпелось ко мне в трусы залезть. Думала, с ума сойду. А может, и сошла. Впервые в жизни человека убила и даже блевать не тянет». «Ты просто еще в шоке», — пояснил Ингвар. «Позже накроет». Утешил, блин. Ах, хрен с ним. Оно того стоило. «Слушай, а правда, что у Стефтона корабль? Они с Сандом каждый вечер обсуждали, как это будет. Орали на весь коридор, потому что радиус большой был. Я наслушалась. Думала, вот фантазеры великовозрастные. А поди ж ты». «Да, плавучая поликлиника. Пока в тестовом режиме, но перспективы есть». «Повезло. Не то, что нам. А ты, значит, у него капитаном». «Шкипером». «А это не одно и то же?» «Не совсем. Капитан и корабль едины, а шкипер просто крутит штурвал. Меня обещали ждать 3 дня, так что если поспешим...» «Серьезно? Ты зовешь меня с собой? После того, как я у тебя на глазах человека убила?» «Тебя и тех, кого ты порекомендуешь. У нас команды толком нет, а для вас это шанс не сдохнуть в пустошах. У вас тут минимальный радиус, будет проще ужиться на пароходе». «Да уж, спасибо Душану хоть за это. Но я тебе вот что скажу. Бери меня и Санда. Я сойду за медсестру и готовлю неплохо. Он опытный речник». «А остальные?» «Остальных Душан сломал. Он умел, паскуда. Они только и думали, как бы ему угодить да помучить тех, кого он разрешит. Такие микродушанчики. Каждый доносил на остальных и наказывал провинившихся, если донос удачный. Или огребал, если донесли на него, но все равно бежал докладывать. Идеи общества насилия им теперь как родные. Я бы их заперла в камерах и оставила подыхать, но не смогу, наверное. Открою, и пусть идут, куда хотят». «Вряд ли они пойдут», — покачал головой Ингвар. «Передерутся за эту каску, выделят из своей среды самого говнистого, назначат новым Душаном, станут его ненавидеть и слушаться за право гнобить остальных. Будут рыскать по пустошам и пытаться ловить себе рабов. Но не чтобы те работали, а просто поиздеваться». «И все равно», — упрямо сказала Баяна, — «не буду я их убивать. Сам займись, если охота». «Вот еще», — фыркнул Ингвар, — «делать мне нечего. Я лучше им генератор отключу. Без Санда они его не запустят, акустический транслятор без электричества не работает, медитировать для сокращения дистанции они без Душана не станут, так что из них даже приличные банды рейдеров не выйдет. Пересрутся, разбегутся и сдохнут поодиночке». «Не стрелять!» — крикнул Ингвар поспешно. «Санд, убери свой чертов мушкет, это свои».
«Ничего себе у тебя свои!» — удивился тот, но ружье опустил. «А чего она такая мокрая и такая лысая?»
«И кто она тебе?» — спросила Баяна. «Отвечаю по порядку. Мокрая, потому что из реки. Лысая, потому что волос нет. Мне она никто, просто приблудилась. Не думал, что она попрется меня разыскивать, а поди ж ты, аж вон куда добралась».
«Тогда, наверное, не совсем никто?» — спросила девушка. «За совсем никем по пустошам не таскаются». «Увы, Эта тайна покрыта мраком, потому что разговаривать со мной она не желает. «Эй, лысая башка! Уже все закончилось. Идем обратно на пароход. Надеюсь, он еще на месте. Вы его не провтыкали, не утопили и не уплыли дальше по реке. Это Баяна и Санд. Они идут с нами. Постарайся на них не кинуться случайно. Может выйти конфуз. Давно ты тут ошиваешься?» А, «впрочем, неважно. Ты очень кстати, потому что мы от жадности набрали жратвы так, что еле тащим. Еще у Санда инструментов полтонны в рюкзаке. Этот слесарь-перипатетик все до последнего напильника выгреб. Хорошо, хоть велосипед подвернулся, на него сумки повесили. Так что я тебе сгружу сюда на дорогу сумарь с кашей, подбери, как отойдем. Какая бы она ни была, а бросить жалко». «Ну что, беглые каторжники, потопали?» Итак, команда, то есть говорящая ее часть. Надеюсь, все устроились по своим каютам, так что селекторное совещание объявляю открытым. Напоминаю, чтобы что-то сказать, надо нажать кнопку, а чтобы послушать, отпустить ее, а не наоборот, как Стефтон постоянно делает. «Да, док, тебе первое слово. Докладывай, как вы тут без меня развлекались? Прием». «Рад слышать тебя, Ингвар. Мы уже начали за тебя беспокоиться. Пацан просто места себе не находил, да и лысая вся издергалась. Так и торчала в коридоре, зараза психованная. Днем подползает к рубке, ночами орет. Я бы ей таблеток дал, но как? Тут в гальюн выйти и то проблема была. Пока докричишься, пока уговоришь уйти. Но до рубки, надо сказать, почти доползла. Осталось 5 метров, не больше. Прием». «Вижу, да. Вон на пороге торчит, глазами лупает. А зачем ее на берег-то понесло?» «Прием». «Кто ее знает? Сидела, сидела и хлобысь за борт. Только брызги полетели. Я уж думал, что она решила утопиться с горя, но, смотрю, гребет к берегу. Вылезла и, как была, в мокром, ломанулась в развалины. Может, это любовь, а, Ингвар? Прием». «Смеяться над убогими грешно, Стефтон. Мало ли что в ее лысой башке замкнуло. Таблетки подготовь, я ей скормлю, вроде бы с ними легче. Что у нас, кстати, с запасами? Прием». «Пока тебя не было, мы причаливали к берегу, и я принимал больных. В благодарность нам притащили не только еды, но и содержимое какой-то аптеки, так что медикаменты в наличии. Не очень много, но на первое время хватит. И есть то, что тебя порадует, шкипер. Куча очков из салона оптики. Я не офтальмолог, но методом тыка ты что-то подберешь. Прием». «Отличная новость, Стефтон. Хотя то, что вы подходили к берегу, меня не радует. Я же велел этого не делать. Опасно». «Прием». «Я не мог бросить людей без помощи. Слухи разнеслись, они бродили по пирсу, рискуя зацепить друг друга триггерным радиусом. Обошлось же». «Прием». «Ладно, что уж теперь, и правда, обошлось же. Теперь мои новости. И главное из них — у нас прибавление. Ну да вы, впрочем, знакомы. Баяна и Санд выразили желание присоединиться к экипажу. Есть возражения?» «Прием». «Я только рад. Прием». «Это Марика, механик, если вы забыли. Я не против, но к моему дизелю пусть не лезут. Прием». «А что у тебя за дизель?» «Ах да, это Санд. Прием». «А ты разбираешься, что ли?» «Прием». «Есть немного». «Прием». «Так, братья по солярке, вы это потом обсудите», — перебил их Ингвар. «Раз возражений нет, переходим к практической части. В судовой роли Баяна будет кок на ходу и санитарка на причале. Санд — помощник шкипера и слесарь на все руки. Но самое главное, в расписание вводится обязательная тренировка по сокращению агрорадиуса. Поскольку эффективность ее доказана жестокими и бесчеловечными опытами на живых людях, мы будем на острие прогресса. Прием». «И мне надо?» — спросил Марика. «Прием». «Да, маслопуп их тоже касается. В свободное от вахт время выходим на палубу парами и усаживаемся на заднице. Да, бесит. Да, неприятно. Но надо, однокорытники, надо. Иначе что мы за экипаж? Берите пример с лысой. Видите?» «Ах да, не видите. Так поверьте на слово. Глаза выпучила, зубами скрежещет, а сама подползает. Не знаю, что будет делать, когда доползет. Может, укусит. Но она хотя бы старается. Так что не отлынивать. Лично составлю график и буду следить за исполнением. Кто начнет сочковать, пропущу под килем, по старой пиратской привычке». «Нет, пацан, тебя это не касается. Хотя помыться тебе бы не помешало. Совсем без меня забил на гигиену. Всем все понятно? Прием.
Да-да, пацан, я тоже рад, что вернулся. Буду дальше тебе по ушам ездить. А сейчас давай-ка пожрем.
Каши, да. А кто тебе мешал рыбы наловить?
Только твоя пацанская лень. Так что ешь, чего дают. Со вкусом липиры. Как оливки в клубничном сиропе. Загадочная вещь эта каша, скажу я тебе. До катастрофы ее никто в глаза не видал, а теперь под каждым кустом валяется. Зачем ее делали в таких количествах? Где хранили? Почему она, к примеру, в магазинах не продавалась? Нет, сложно себе представить идиота, который будет жрать липиру за свой счет, но есть многое на свете, друг пацан, что непонятно всяким мудрецам. Пожрал? Давай чайку сделаю. Эй, лысая башка, дай пройти на камбуз. Да, я к тебе обращаюсь. Ну что ты на меня смотришь, как будто запор одолел? Очень сочувствую твоим страданиям. Но, блин, сколько же с тобой проблем? Ты меня слышишь вообще? Что это за пантомима? Что это должно означать? Чего глаза ладошками закрыло? Я, конечно, не красавец, но... А, черт, дошло. Ты хочешь показать, что если ты меня не увидишь, то тебя и не триггернет. Сомнительная теория, как по мне. Это было бы слишком просто. Ты же будешь знать, что я рядом. Звук, запахи, шаги, движения. Нет, мне кажется, уши заткнуть тоже не поможет. Иди-ка ты лучше в каюту, потом выползешь. Я тебе как раз чаю налью. Да вынь ты пальцы из ушей, я с тобой разговариваю. Блин, ну что с тобой делать? Ну ладно, давай проверим твою теорию. А, черт, я так и думал. На! Не, пацан, зря она меня не послушалась. Вот, еще одна шишка на лысой балде. Этак там последняя сотрясется. И что тогда? Ладно, чай откладывается, потащу ее в каюту. Заодно у доктора таблеток от головы прихвачу, положу на тумбочку. Ей теперь точно понадобится. Вот и чай. И сюрприз. Да, пацан, это конфеты. Прикинь, настоящие конфеты. Мудень, который думал, что держит меня в плену, тот еще сладкоежка оказался. У него в кабинете аж муравьи завелись, но он ни с кем не делился. Все найденное в развалинах отнимал. Все эти мамкины властелины мира на самом деле так и не выросли из коротких штанишек. Вот что я тебе скажу. В душе каждый диктатор — обиженный мелкий засранец. А-а-а, заблестели глазки, потянулись ручки. Соскучился по сладкому? То-то же. Да ешь, ешь, мне не жалко. Я к сладкому равнодушен. Я бы лучше коньячку. Быстрые углеводы предпочитаю употреблять в жидком виде. Но чего нет, того нет. Одна бутылка вина у него и была. Трезвенник, наверное. Это для эгоманьяков тоже дело обычное. Что ты смотришь жалобно? Да и дай уже последнюю, гулять-то гулять. Что ты на башку показываешь? Лысый оставить? Надо же, какая самоотверженность. Ты настоящий герой. Я бы в твоем возрасте не смог. Да ешь ты ее уже, ешь. Лысый я на тумбочке в каюте оставил. Надо же как-то подсластить очередную черепно-мозговую травму. Да, можно. Да, бери, на здоровье. Ну, что, жизнь налаживается? Вот именно. Наслаждайся, пока есть возможность. Уже совсем скоро комфортный этап нашего путешествия закончится. У меня всегда так. Как только вживешься, втянешься, привыкнешь, что все хорошо, так немедленно пойдет по звезде. На колу мочало, начинай сначала. Так что скоро мы с тобой выползем на сушу, как трилобиты. Или как русалочка. Кто такая русалочка? Это ты узнаешь, пацан, когда помоешься и ляжешь в койку. И голову помой. С шампунем. Учти, я проверю. Итак, сказка про русалочку. Я, признаться, детали помню плохо, так что буду импровизировать. Для начала, кто такие русалки? Это такие твари, которые сверху до пояса люди, они же рыбы. Ну, как рыбы? Скорее, морские млекопитающие, типа дельфинов. Во всяком случае, на картинках русалочка такая, млекопитательная. В детстве я верил, что они существуют, потом узнал, что они выдумка. Но с тех пор повидал немало странного и уже ничего не возьмусь утверждать. В бесконечном мультиверсуме столько всякой удивительной фигни, что и баба с хвостом от селедки может найтись. Почему нет?
Другое дело, что вряд ли она будет выглядеть как в мультиках, потому что физика — жестокая сука. Гидродинамика требует других обводов, а термодинамика — подкожного жира. Есть версия, что за русалок моряки принимали тюленей и прочих крупных ластоногих. Моряк, который полгода в рейсе, может принять за бабу что угодно. Но если на какого-нибудь дюгоня посмотреть не через кривую подзорную трубу в тумане, а своими глазами, вблизи, то даже у самого озабоченного матроса не возникнет лишних мыслей на его счет. Наша русалочка была сказочная, а потому, высунувшись из воды по пояс, выглядела вполне привлекательно. Примем это как данность. Может быть, это эволюционный механизм. По некоторым рассказам, русалки так заманивали в воду моряков. Зачем? Ну, наверное, жрали. А что еще с ними делать? Но это в других сказках. В этой русалочка внезапно влюбилась. А что такого? Любовь, как известно, зла. Полюбишь и существо другого биологического вида, например. В общем, увидела она не абы кого, а аж целого принца. И немедля захотела вступить с ним в противоестественные отношения. Не, ну а как это назвать, если у нее ниже пояса чешуя? Принц такое, если и употребляет, то только к пиву. На этом этапе до ошарашенной внезапными чувствами рыба-девицы дошло, что ей срочно нужны ноги, хотя бы для того, чтобы было что раздвинуть. Тут, как это обычно бывает в сказках, в сюжете вылупилась очередная фея крестная, то есть морская ведьма. Она оказалась типа Айболита. «Я пришью тебе чьи-нибудь ножки, к принцу ты побежишь по дорожке». Как и в прошлой сказке, вопрос, откуда у морской ведьмы лишние пол женщины от пояса и ниже, в истории не раскрывается. Может, какая-то дама неудачно искупалась. А может, в той реальности существуют альтернативные русалки, которые, наоборот, сверху рыбы, снизу женщины. Плавать так, скорее всего, неудобно, так что какая-то из них вполне могла согласиться на бартер. Может, ей как раз приглянулся симпатичный тунец? В общем, раз-два, отрезали-пришили, и стала русалочка не русалочка, а обычная женщина. Трансплантолог из морской ведьмы так себе, и мобильность на бипедальном шасси оказалась урезанной. Ходить ногами русалочке оказалось больно, но вместо того, чтобы вернуть ходилки по гарантии и подать в суд для компенсации морального ущерба, она почему-то оплатила счет за операцию. Впрочем, в сказке нигде не сказано, что она была умной. Черная трансплантология обошлась дорого. В уплату ведьма забрала голос. На кой черт ей голос под водой, неизвестно, но стала русалочка немая, как ты. И вот однажды принц идет по берегу. Глядь, а на пляже валяется голая девушка. «Хоба», — думает он, — «это я удачно зашел. Кажись, ничья. Подберу». Хотя так-то у принцев обычно дефицита в девушках не наблюдается. Но этот мимо халявы пройти не смог. Немая, еле ходит, бесприданница, всю жизнь в море просидела, то есть ни черта не понимает. То еще сокровище. Как такую не подобрать? Наверное, ноги были действительно хороши. Ноги и то, что к ним прилагается, вполне могут заслонить некоторые недостатки барышень. Но не все, и ненадолго. Так что, хотя сперва принца устраивала немая девица, которая всюду молча ковыляет за ним, выпучив глаза от боли и непонимания происходящего, но потом он призадумался, а оно ему вообще надо? Тем более, что у него на подходе был династический брак с выбранной родителями принцессой. У той, может, ноги и не так хороши, но она говорящая. Анекдот рассказать, сплетни, польстить, сказав, какой он красивый и умный. Потом, может, принц об этом и пожалел, у немой жены есть свои преимущества. Но в тот момент сделал выбор не в пользу русалочки. И она такая: «Блин, вы что, серьезно? Я лишилась голоса и хвоста, хожу как йог по гвоздям, а меня вот так пинком под свежеобретенную задницу на улицу выкинули? Ну офигеть теперь». Пошла и утопилась, что является в ее случае типичным примером мета-иронии. Мораль же этой истории в том, что не стоит возлагать слишком много надежд на другого человека, и всегда надо иметь запасной план. Вот у тебя, пацан, он есть? Мало ли что со мной может случиться. Да ты спишь, что ли, уже? А и правильно. Нефиг голову забивать. Будет, что будет. Спи себе, да сил набирайся. Скоро закончится наш речной путь, побредем мы с тобой пеши. А ты, мальчик-русальчик, даже не можешь сказать, что ножки болят. Ну да ничего, авось разберемся. Спокойной ночи тебе, пацан.
Конец второй части.